Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадеева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Обзор важнейших событий дня. Вот первая новость. Группа депутатов Госдумы внесла проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. В Кремле документ пока не видели.
Депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вот что говорится в проекте обращения. Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа. Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз. Вот такой проект действительно есть, проект обращения, но осталось, видимо, чтобы Кремль увидел, потому что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит о том, что такого документа пока они не видели, не знаем. Вот такой был короткий комментарий. Значит, депутаты просят признать образование в Донбассе самостоятельными, суверенными и независимыми государствами, провести переговоры с руководством этих республик в целях создания правовой основы, ну, собственно говоря, для того, чтобы обеспечить ту самую безопасность.
Политолог Александр Коньков на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Евгеньевич, ну вот ссылаясь на этот документ, давайте попробуем о геноциде, да, сказать некоторое количество слов необходимых, потому что вот пишут, что действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа, это цитата. Но вот я посмотрел определение ООН, значит, оно выглядит следующим образом. Геноцид — это форма массового насилия, цель которого уничтожение полностью или частично какой-либо этнической, расовой или национальной или религиозной группы как таковой. Вот в контексте такого определения ООН можно ли на Украине назвать происходящее геноцидом?
Вы знаете, я бы вначале бы хотел сказать, что вчера Госдума открыла свою весеннюю сессию, и все основные выступления, которые звучали у руководителей фракции, спикера Госдумы, они так или иначе все имели внешнеполитическое измерение, как в контексте вот, стратегического диалога США, который сейчас ведется по предложениям России, так и в контексте, конечно, тех событий, которые происходят, продолжают происходить на Украине. И я думаю, что вот в целом вот этот вектор задан на всю сессию, поэтому то, что сегодня мы видим уже вот этот документ, да, вернее, даже по сути свои два документа, если говорить о отдельно Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, то это только первая ласточка в той активности, которую Госдума будет пытаться играть вот в предстоящие месяцы. И это вполне закономерно, потому что мы видим, что, конечно, и обостряется риторика, обостряются события. Что касается конкретно вот этой инициативы, то в этом плане, мне кажется, она вполне себе не оригинальна, потому что, с одной стороны, есть определенные предпосылки горизонтальных связей между Россией и ДНР, ЛНР. Мы знаем, что регулярно идет поддержка в контексте различных гуманитарных проектов, различных направлений различной помощи, в контексте разного рода консультаций, которые ведутся. И, конечно, Россия здесь играет основную роль с точки зрения перспективной защиты тех людей, которые проживают на этих территориях по всевозможным основаниям. Mm-hmm. Что касается геноцида, то, конечно, в большей степени геноцид... Ну, вообще, понятие геноцида, несмотря на то определение, которое вы даете, оно все-таки в современном мире используется политически, и очень трудно, на самом деле, рассчитывать на какое-то юридическое закрепление этого понятия, поскольку, ну, естественно, любые насильственные действия, обусловленные национальным фактором, они неприемлемы, они преступны, и очень трудно сказать, где геноцид начинается, а где он заканчивается. То есть, условно говоря, 5 тысяч человек убитых соответствующей национальности – это понятно, это массовое, да, убийство, а если там 5-6 человек, это что такое? Это геноцид или не геноцид? Поэтому вопрос, безусловно, будет играть, это понятие всегда будет иметь политическое звучание с точки зрения того, что готовы ли будут политические силы, государства защищать даже несколько человек определенной национальности, если они подвергают...
Ну да, здесь просто, смотрите, написано в документе с геноцидом собственного народа, да, ведь не уточняется, какого именно, что имеется в виду, граждан или русских, или украинцев, или там евреев, или кого-то еще, вот я в этом смысле спрашиваю, да, это же непонятно.
Это именно политическое звучание, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, потому что действительно на Украине... происходит, если даже не такая прямая депопуляция, но, по крайней мере, активное способствование тому, чтобы население так или иначе дифференцировалось по определенным политическим, этнополитическим принципам, которые лежат в доктрине современного украинского руководства. Поэтому то, что определенные основания для поддержки, в том числе и политической, у России для ДНР и ЛНР, есть, это без сомнения. Другое дело, что имеет ли смысл ограничиваться исключительно двумя этими республиками, а не говорить о геноциде на всей территории Украины, это, мне кажется, большой дискуссионный вопрос.
Александр Евгеньевич, вот меня больше, честно говоря, в данную секунду интересуют и волнуют другие сообщения, потому что все-таки, ну, вот документы, о которых мы сейчас говорили, это пока еще документ, его нужно согласовывать, надо, чтобы определенные лица его там тоже увидели и дали какие-то свои комментарии. А вот смотрите, прямо сейчас приходят такие сообщения. Глава ДНР говорит, Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс буквально несколькими часами ранее.
С помощью иностранных специалистов, насколько
я понимаю. С помощью иностранных специалистов, что очень важно. А из ЛНР тоже раньше, да, чуть раньше были такие сообщения. Украина разместила вооружение на окраине поселка в Донбассе. Мы говорим о поселке Нижнее. Вот, то есть очередное свидетельство того, что Киев не выполняет Минские соглашения. Ну и, получается, есть прямая угроза реальным военным действиям.
Вот хотелось бы, да, вашу оценку, потому что, извини, Тань, что я добавляю, вмешиваюсь, но просто целый ряд событий, заявлений, значит, и ну вот информационный весь фон, он по нарастающей, да, идет, и уже, так сказать, опасения звучат с разных сторон, что вот-вот начнется чуть ли не полномасштабная война. Вот как вы оцениваете? Все-таки мы живем в другом немножко мире, да, и гибридные технологии вот эти, уж извините за эту банальность, они тоже важны. Вот чем попахивает? Войной или все-таки это гибридное противостояние? Так и будет продолжаться?
Ну, войной попахивает на самом деле все последние 8 лет, с 2014 года, когда начались вооруженные наступления украинской армии на население Донбасса. Мы это все помним, мы являемся свидетелями, в общем-то, того, как... Постоянная нестабильность в этом регионе, в том числе, к сожалению, с применением вооружения в разные этапы. Я думаю, что здесь два фактора нужно иметь в виду. Во-первых, макрофактор, который связан с тем, что сейчас вот Россия находится в активном ожидании со стороны Запада ответа на те предложения по стратегической стабильности, региональной безопасности в Европе, про которые мы все хорошо знаем. С другой стороны, Украина, чувствуя себя в данном случае, безусловно, объектом всей этой политики, в которой она участвовать не может, пытается вытаскивать каштаны из огня и так или иначе максимизировать свою полезность. И мы знаем, что, в общем-то, киевский режим, он спит и видит, каким образом все-таки прибрать к рукам Донбасс и всем показать, на самом деле, свою силу и мощь.
Подождите, это он сам хочет сделать? Вы просто только что сказали, что он вроде бы совершенно не игрок, то есть не субъектен, а с другой стороны, вроде бы он хочет это сделать. А это уже субъектность.
Условно, он не игрок. В глобальном плане он не игрок, он понимает, что Запад не будет воевать за Украину, и в этом смысле все свои проблемы Киеву придется решать самим. Но они пытаются повышать ставки, в первую очередь, для Запада, да, в этой игре, особенно в контексте того, что Запад постоянно обвиняет Россию в том, что идет эскалация на российско-украинской границе, и в этом смысле пытается вот подначивать Запад, чтобы как бы они не боялись выступать выступать в поддержку Украины, даже в том числе и активными действиями.
Александр Евгеньевич, вот давайте послушаем еще одно мнение. Мы такой же вопрос, как и вам только что ранее, да, вот удастся ли избежать реальных военных действий или нет, задали эксперту Ассоциации военных политологов, доценту кафедры политологии и социологии Российского экономического университета Олега Глазунова. Давайте вместе послушаем.
Сегодняшняя ситуация в Донбассе говорит о том, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, и его задача решить проблему Донбасса только силовым путем. Поэтому дальнейше вести какие-то переговоры с этой властью, которая сейчас в Киеве, это бесполезно. Я думаю, здесь ДНР и ЛНР необходимо принять соответствующие меры. Тогда, может быть, и Киев сядет за стол переговоров. Как только они получили от армии непризнанных республик сокрушительные поражения, только тогда они сели за стол переговоров. Поэтому выход только один.
И, Александр Евгеньевич, у меня тогда к вам вопрос. В какой ситуации Киев сядет за стол переговоров?
Так, собственно говоря, Киев и не собирается садиться ни с кем за стол переговоров. Единственное, что они, может быть, хотят, это прямого диалога с Москвой или хотя бы диалога в нормандском формате. Но, как известно, мы ожидаем от них исключительно исполнения Минских соглашений, тех обязательств, которые они давали в декабре 2019 года относительно этапов дальнейших. Но еще раз повторю, на мой взгляд, все-таки здесь речь идет о том, что мы ожидаем ответа от Соединенных Штатов, и нам нужно спокойно и уверенно этого ответа ждать, и, исходя из него, уже принимать решение. Что касается украинского руководства, они пытаются всячески, конечно, предотвратить согласие Америки с российскими условиями. И в этом смысле я, может быть, все-таки оптимист, потому что мне кажется, что как раз то, что Запад нагнетает вот эту тему с якобы вторжением в Украину, это подготовка определенного плацдарма для своего отступления, для того, чтобы так или иначе пойти на согласие с определенными российскими условиями в области безопасности. И здесь нам важно не спугнуть, конечно, американцев, а Украина пытается, наоборот, их вот, втянуть в вот такую авантюру, которая препятствовала бы мирному разрешению событий по нашим договорам.
Александр Евгеньевич, теперь о главном. А с чего мы начинали? Допускаете ли вы возможность, что все депутаты, все фракции согласуют текст обращения к Путину, это обращение попадет в Кремль, и президент одобрит. И сценарий Южной Осетии и Абхазии будет реализован в отношении ДНР и ЛНР. Вот учитывая весь политический контекст текущий.
В нашем случае исключать ничего нельзя, но я напомню, что все-таки сценарий Южной Абхазии и Осетии был задействован, когда Саакашвили в нарушении всех договоренностей, да, атаковал мирный Цхинвал и в этом смысле не оставил нам никакого выбора. Конечно, Киев может пойти по этому же пути, не оставить нам никакого выбора, никакой другой альтернативы, и этот сценарий будет задействован. Но все-таки хочется рассчитывать на то, что никаких авантюр со стороны ни Украины, ни Запада в этой ситуации не последует.
Благодарим вас.
Конечно, этот сценарий, он остается и в этом плане вполне работоспособным.
Благодарим. Спасибо большое. Политолог Александр Коньков.
Вот еще важное дополнение по поводу США и некого ответа. В какой-то степени этот ответ мы видим постоянно. Может быть, не напрямую нам он сказан, не напрямую России, но, тем не менее, вот госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал Зеленскому во время встречи в Киеве, какие последствия наступят для России в случае ее агрессивных действий. Тогда США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.
Нет, мне нравится всегда эти...
Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялось. При этом накануне Госдеп сказал, что новая партия вооружений, поставка на Украину ожидается.
Это красиво. Ну, может быть, это перевод такой, может быть, действительно очень образный язык, калечащую цену, санкции ЗАДа мы помним, ну и так далее. Это все, в общем, звучит просто страшно.
Вот,
да, мурашки по телу. Россия вышла с новым предложением для Соединенных Штатов по вопросу невступления в НАТО Украины и Грузии.
Ну, в общем, Россия не сдается.
Продолжаем ту же тему, да.
Значит, в качестве альтернативы Москва, альтернативы гарантии нерасширения НАТО на восток, мы знаем, что отказались от таких предложений, не поддержали. Москва предлагает юридически обязать Вашингтон не голосовать за вступление Киева в альянс. Об этом заявил замглавы МИДа Рябков. Значит, об этом он сказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Напомню, что для того, чтобы государство стало полноправным членом альянса, необходимо согласие всех его членов на этапе ратификации протокола о вступлении. Ну, вот, собственно говоря, и предлагается поставить США в те условия, при которых Украина... Ну, вот мы сказали коротко про Грузию, но все-таки мы понимаем, что весь акцент делается на Украину, да, при которых Украина никогда не окажется в составе НАТО. Чтобы США юридически нам сказали, закрепили вот такое соглашение, что мы голосовать за вступление Украины в членство НАТО не будем. Вот такое есть предложение. Каковы шансы, что Соединенные Штаты согласятся на подобное? Послушаем мнение политолога, автора телеграм-канала «Политолог на вырост» Артемия Атаманенко.
Мы видим, что Новый год начинается для России рядом позитивных инициатив, связанных с переговорами по линии России-НАТО. И в этом плане США могут быть в некоторой степени ошеломлены, потому что вот такое политическое оглушение, они к этому не привыкли. А пусть США ведет себя как страна, которая проявляет ключевую инициативу, определяет правила игры на международной арене. А вот сейчас мы наблюдаем, что Россия очень активно ведет себя по линии переговоров. Поэтому действительно США в данном случае могут какое-то время повременить с ответом. С большой долей вероятности действительно будет отказ. В этой ситуации Россия выстраивает вполне четкий имидж страны, которая готова к сотрудничеству, готова к взаимодействию и в этом смысле получает определенные политические очки на международной арене.
Ну вот мне интересно, когда будет очередной отказ? Мы будем мы опять будем что-то предлагать?
Ну, наверное, нет. Во-первых, давай вспомним, что Андерс Фок Расмуссен, это предыдущий, да, так сказать, генсек НАТО, он тоже высказывается на тему того, как вот сейчас все происходит, и говорит, что шансов нет. Нынешний господин Столтенберг, он, ну, нельзя сказать, что обнадежен, но он заявил о том, что скоро будет, вот насколько я помню, если я ничего не путаю, письменный какой-то ответ. Да, вот буквально он там день или два назад сказал, но мы это обсуждали, кстати говоря, в эфире, но, судя по всему, там будет зафиксировано то, что было сказано устно, вот, и, наверное, здесь примерно такой же будет результат, да, ну, какой-то отказ, но другой вопрос, что вот раз отказали на все предложения России в адрес Соединенных Штатов и НАТО, ну, тогда, так сказать, дескать, не обессудьте, да, вот, ну, вот так уже трактуют,
не, ну, вот
да,
как,
не обессудьте, у нас руки развязаны.
Артемий Атаманенко отметил, что, знаешь, ну, как и многие специалисты говорят, что диалог – это хорошо, вот как бы Россия в другом свете, может быть, сейчас для кого-то будет представлено, хотя, с другой стороны, если западная пресса говорит о том, что мы нападаем или собираемся напасть и так далее, то, может быть, все и по-другому вовсе представляется. Но тем временем делегация России заявила о начале обратного отсчета по предложениям о безопасности.
То есть это когда счетчик включает, знаешь,
счетчик
с обратным,
включился.
Так сказать, включился.
Да.
То есть там тикают секунды,
непонятно,
минуты
непонятно вот на какой
уменьшаются.
Срок, кстати говоря, непонятно. То ли это день, то ли это два, то ли это неделя,
то ли
это месяц.
Ну да, там должно быть обозначено что-то, да, какие-то цифры.
Нам этот счетчик недоступен.
Понятно. Ну, ну, наверное, дни. Наверное, дни, там, дни, часы,
я думаю,
секунды.
Что да. Вот я думаю, что да. И при этом госсекретарь США Энтони Блинкен, про которого мы сегодня уже вспоминали, сказал, что не даст ответы на предстоящей встрече с Сергеем Лавровым в пятницу. Правильно? Они встречаются, если я не ошибаюсь.
Да, 21 числа.
Вот, собственно говоря, ответов нам не ждать. Ну, когда их тогда ждать? И есть ли смысл их ожидать, если мы предполагаем, что там будет ответ? Это вот те вопросы, на которые у нас с тобой, наверное, ответов нет.
И вопросы, и ответы, да, у нас все перепуталось, все смешалось в доме Облонских. Да, но на самом деле очевидно, что когда вот, ну, так сказать, выдвигают предложение письменно, да, и юридически, значит, обязать Соединенные Штаты не голосовать за вступление Украины в альянс, ну, там, я думаю, весь истеблишмент поднялся на дыбы, ну, в том смысле, что не надо с нами так, дескать, разговаривать, и, конечно, вряд ли они вот вдруг скажут, пожалуйста, мы готовы завтра дать юридически обязывающие гарантии невступления Украины в
НАТО. Тянуть
да, тем
долго,
более там же еще аргументация такая, да, что что напрасно Россия думает, что Соединенные Штаты командуют в НАТО, да, то есть вот они отдают приказ десяткам членов Альянса, и те берут под козырек и послушно там голосуют или не голосуют. То есть там они аргументируют иначе, что каждая страна, член НАТО, она, конечно, имеет разный вес и разные возможности, но, тем не менее, равноправное членство, коллегиальные решения, обсуждения, вот, дескать, чего вы от нас-то именно хотите?
Один пример мне вспомнился, что Македония долгое время не могла вступить в НАТО, потому что Греция этому всячески препятствовала, там был спор по поводу названия страны, и, значит, в итоге, когда Македония официально стала Северной Македонией, и вот этот спор с Грецией был урегулирован в 2018 году, в 2020 году Северная Македония вошла в НАТО. То есть вот есть некие такие примеры, но, конечно, здесь не Россия, США, Украина и Грузия, да, это не та же самая картина, не та же самая
попроще,
обстановка.
Ну, попроще,
да,
например, да.
Я полностью согласна.
Замминистра транспорта задержали после банкротства подрядчика РЖД. Ну, назови имя этого достойного мужа.
Достойного?
Ну, я пытаюсь.
Значит, мы говорим о Владимире Токареве. В здании Минтранс вроде бы сейчас проходят выемки документов. СМИ ссылаются на разных знакомых Токарева. Ну, то есть, знаешь, это когда вот источник ссылается на еще одного источника, а тот источник ссылается на еще одних знакомых. История примерно такая. Ну, и поэтому надо проверять все эти факты. И замминистра якобы написал заявление на увольнение еще до Нового года. И, соответственно, в этом году, в 22-м, который наступил, в Минтрансе не появлялся. Некоторые телеграм-каналы еще на прошлой неделе предупреждали о возможной отставке чиновника из-за ситуации вокруг банкротства ООО «Спецтранстрой». То есть это один из крупнейших подрядчиков РЖД. Информацию, как еще раз, да, я уже говорила, повторюсь, нужно проверить, что именно сейчас происходит в здании Минтранса. Но вот что по этому поводу нам сказал глава коллегии адвокатов Князев партнеры Андрей Князев.
Скорее всего, будет избрана мера пресечения содержания под стражей, потому что коррупционные преступления относятся к преступлениям особой тяжести, и лишение свободы может быть вплоть там, до 15 лет. Что касается увольнения заранее и так далее, ну, такое бывает. С другой стороны, с такой должности замминистра добровольно тоже мало кто уходит. И обычно, когда все-таки такие должностные лица фигурируют, то следствие подходит со всей строгостью и в то же самое время со всей щепетильностью в плане доказательств.
История там, на самом деле, очень долгая. Там еще с 2016 года, в то время, когда Токарев был первым заместителем главы спецтранстроя того самого, фигурирует еще имя бизнесмена и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рильяна. Его задержали в конце октября прошлого года, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Там речь идет о контрактах на сумму более чем 100 миллиардов рублей, ну, которые вот выделялись там
вкусные,
на строительство полигона,
да,
конкретного и так далее, и так далее. Угу. Вот, с февраля 2021 года эта компания находится в стадии банкротства, ну и один из заявителей по этому делу выступают как раз-таки структуры РЖД. В качестве участника дела в статусе «иное лицо» значился заместитель министра транспорта Владимир Токарев.
Слушай, ну тут вот подрядчики РЖД вообще потенциально блестящая компания могла бы быть, то есть учитывая Россию, ее территорию и вот и пассажирские, грузовые перевозки. Я пытаюсь разобраться вообще в финансовом состоянии, но это отдельная тема, да, вот тут финам смотрю, что убыток в 2020 году в первом полугодии составил 46 миллиардов рублей, списано долгов на 150 миллиардов рублей у РЖД, да, постоянно обращается к правительству за помощью, это компания потенциально, которая могла быть блестящей, ну, может быть, она и сейчас блестящая, мы просто, у нас нет времени разбираться в этом, но характерно все-таки, что идет речь о банкротстве подрядчика РЖД, и вот финал, да, все-таки человек стал замминистра и сейчас задержан. Ну, коротко. Следователи выясняют, почему Нидерланды похитили у Крыма скифское золото.
Российские следователи начали опрашивать тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма. Звучит следующее утверждение. Бывшие чиновники Минкульта своевременно не организовали оформление коллекции в Музейный фонд России. Об этом заявляют в рабочей группе по международным правовым вопросам при постпредстве Крыма. И главный вопрос, как говорит замглавы этой рабочей группы, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, и вот эти меры, которые предпринимались, было их достаточно или нет? То есть у меня вопрос такой. Получается, что где-то недоработали чиновники крымского Минкульта.
Но там много коллизий, да, потому что отдавали это золото на экспозицию тогда, когда Крым был частью Украины. Да, вот почему в этом позиции украинской стороны Крым заявляет о том, что это крымское золото, в крымских музеях оно было, и поэтому оно должно вернуться на родину. Но, скажем, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию вот с этими, в связи с новыми обстоятельствами, в связи с отклонением нидерландским судом апелляции. Ну, я думаю, что борьба за эти уникальные ценности. Там, кстати, далеко не только золото, так сказать, огромное количество старинных, ценнейших вещей.
Я тебе сейчас скажу, 2000
артефактов. Да, артефакты, пожалуйста. Не только золото.
В общем,
конечно,
музеев полуострова.
Борьба будет продолжаться, каждая сторона будет стоять на своей позиции, ну, а суд пока такое решение принял. Может быть, он изменит свою точку зрения. Посмотрим. Спасибо большое. Илья Харламов, Татьяна Вадеева.
Диаграмма дня на радио «Спутник».